Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы сегодня снова возвращаемся к московскому делу. Вообще, нужно все время людям напоминать, что оно существует, потому что они начинают забывать. И вот если сейчас кликнуть, так бросить клич, приходите на митинг по поводу заключенных, которые уже являются политическими узниками. Но я не знаю, сколько людей соберется, потому что я вот все время жалуюсь, что даже в нашей студии приходит человек, политический активист, деятель, и говорит, а что, разве кто-то сидит? Здравствуйте, уважаемые коллеги. Леонид Никитинский с нами сегодня, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, обозреватель «Новой газеты». Здравствуйте, Алексей Миняйло, пострадавший как раз по московскому делу, но счастливо. Мы теперь его хорошо знаем. Был пострадавший, сейчас, слава богу, счастливец. Здравствуйте, Евгений Овчаров, который продолжает защищать вместе с другими студентами Егора Жукова, который является одним из тех, кто продолжает находиться под домашним арестом по московскому делу. Вы со мной согласны, что интерес и внимание публики от этого дела как-то начинают вот рассасываться? Вы согласны, что нужно напоминать?
Нужно напоминать, но они не очень начинают рассасываться. Да. Люди немного меньше склонны к действиям, потому что они устали. Мы там, посмотрите, все лето, да, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, 5,5 месяцев, да. Сначала защищали Голунова, потом защищали честные выборы, потом защищали тех, кого посадили за защиту Голунова и честных выборов. 5 месяцев марафон нон-стоп, тяжело. Люди не привыкли к такому, надо отдохнуть. Но вот опрос, например, Левады, который был, его отвратительно подали в СМИ, но если разобраться по существу, то 30% россиян хорошо осведомлены о московском деле. Угу. Политические репрессии, 30% хорошо в курсе, по-моему, это отличный результат. И в целом мы мониторим общественную обстановку, вот группа арестанты «Дело 212», сайт «Дело212.ру», и мы знаем, что, например, читаемость СМИ в значительной степени зависит от того, освещают они московское дело или нет. Вот и поэтому даже «Эль» выпускает номер политический, потому что иначе они не возвращаются на долетний уровень чтения.
Хорошо, но мы поняли, что эмоциональная усталость есть, но тем не менее люди готовы продолжать интересоваться и продолжать каким-то образом вносить свой вклад в освобождение этих узников. Да, пожалуйста, Евгений,
да,
тоже хотел
здесь сказать. Просто я думаю, что освещаемость этого дела, она во многом зависит от того, насколько часто государство дает поводы об этом деле вспомнить. То есть Вересов, например, Половец, это два новых фигуранта. После них, насколько я знаю, сегодня утром вроде добавился еще один фигурант. Это, конечно, да, не то, что прям вот дело 212, но мы все понимаем, что это и из одной истории. Значит, людей обвиняют в том, что они угрожали, значит, в интернете главе Мосгорсуда. Там писали какие-то глупые комментарии. То есть это история сильно похожа на Владислава Синицу, грубо говоря. Хотя, может быть, и не везде так радикально выглядящие. И понятно, что это все тоже следствие борьбы именно с протестами, а потом борьбы с теми, кто отстаивает права политзаключенных. То есть, чем чаще государство кого-то преследует, чем чаще оно кого-то сажает, тем сильнее оно само подогревает интерес к этой теме. Возможно, если бы никого не задерживали, то интерес бы спадал и спадал, а к уже имеющимся его поддерживать было бы сложно. Но государство вовлекает все больше и больше людей. И, соответственно, добавляются их друзья, добавляются их родственники, добавляются, если это активисты, то их соратники и так далее. Все больше людей включено в борьбу за политзеков, потому что больше самих политзеков.
Ну да, в этом отличие от болотного дела, наверное, когда, вы помните, всех осудили, посадили, сначала какое-то время освещались эти процессы, потом мертвая тишина, больше не было ни посадок, ни освещения этих процессов, и о них немножко забыли, пока их не начали последовательно выпускать. Считаете ли вы, Леонид, вот вы как журналисты вас спрашиваю, не как член совета. Вы считаете, интерес к этому делу падает? Или все-таки есть шанс, что люди будут продолжать следить? Что же с этими несчастными?
Люди будут продолжать следить. Я с самого начала полагал, и как журналист, и как член совета, что это большая глупость со стороны государства. Потому что я сейчас как политтехнолог скорее рассуждаю, то есть цинично, создается длинный героический нарратив, да, который поддерживается любой оппозиции, независимо там от оттенков, от цвета, все время возникают какие-то поводы. Если бы не было этого дела, было бы не о чем говорить. А так действительно идет объединение родственников, друзей. Все больше людей узнает. Ну и, в общем, с точки зрения чисто политтехнологическая, это глупость для государства, мне так представляется.
Понятно, понятно. Очень любопытно, что почему у нас вообще-то есть, конечно, повод для сегодняшнего разговора, снова говорить об этом. Он, к сожалению, долгий и длинный повод, не прекращающийся, но сегодня случилось событие, Совет по правам человека при президенте Российской Федерации занялся этим делом, посвятил этому свое заседание, мы об этом поговорим. Но сначала мы сделали сюжет специальный, чтобы напомнить, чтобы не приходили в студию люди и не говорили, что разве кто-то сидит. Мы сделали сюжет о том, кто сидит, за что сидит. Ну, не считая, конечно, сегодняшних уже случаев с этой судьей. Мы говорим только об участниках протеста, которые пострадали. Давайте вспомним их имена.
Московское дело возникло в результате летних акций протестов в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По нему арестованы более 20 человек. Основные статьи обвинения – участие в массовых беспорядках и применение насилия к представителям власти. На данный момент прекращены дела 5 фигурантов. На свободе активисты Владислав Барабанов и Даниил Конан, менеджер Сергей Абаничев, якобы бросивший в полицейского бумажный стаканчик, 20-летний активист партии «Яблоко» Валерий Костенок, кинувший в силовика 2 пластиковых бутылки, и волонтер штаба Любови Соболь Алексей Меняйло, который вообще не участвовал в событиях на Тверской, а был задержан по дороге на Трубную площадь, где потом собирались участники акции протеста. 6 человек получили реальные сроки. Даниил Беглец получил 2 года колонии за то, что, по версии следствия, схватил сотрудника полиции за руку, пытаясь помешать задержанию другого человека. На суде Беглец утверждал, что не собирался участвовать в митинге, а шел на деловую встречу. Он единственный из осужденных по московскому делу, кто признал свою вину. Иван Подкопаев обвиняется в распылении слезоточивого газа в сторону росгвардейцев, в результате чего 2 пострадали. Ему тоже дали 2 года колонии. Кирилл Жуков якобы пытался снять шлем с росгвардейца, за что был приговорен к 3 годам колонии. Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии за брошенный в сотрудника Росгвардии мусорный бак. Константин Котов осужден по уголовной статье, которая применяется, если на человека составили административный протокол за нарушение на митингах больше 2 раз за полгода. Его наказание – 4 года колонии. Блогер Владислав Синица опубликовал твит, который представители власти посчитали призывом к расправе над детьми силовиков. За это его приговорили к 5 годам колонии. Актер Павел Устинов, по версии следствия, вывихнувший плечо росгвардейца, изначально был осужден на 3,5 года колонии, но после масштабной кампании в его поддержку приговор смягчили до 1 года условно. Программиста Айдара Губайдуллина, который бросил пустую пластиковую бутылку в сторону полицейского и не попал в него, в середине сентября выпустили под подписку о невыезде. Несмотря на это, в октябре он покинул Россию. Известно, что он уехал в Литву и собирается просить там политическое убежище. Следственный комитет России объявил его в международный розыск. Обоснованный суд заочно арестовал Губайдуллина на 2 месяца. На данный момент под следствием остаются еще несколько человек. Эдуард Малышевский, который уже после задержания на акции 27 июля выбил стекло полицейского автобуса изнутри, и оно упало на полицейского в шлеме и броне. 21-летний Самариддин Раджабов, якобы бросивший в полицейского пластиковую бутылку. Никита Черцов, по версии следствия, толкнувший полицейского 2 руками в грудь. Все они находятся в СИЗО. Студенты Высшей школы экономики и блогера Егора Жукова сначала обвиняли в участии в массовых беспорядках. В конце августа ему заменили обвинение на публичные призывы к экстремизму через интернет. Сергей Фомин, известный по кадрам с маленьким ребенком, обвиняется в координации толпы на акции. Этим 2 условия содержания под стражей были изменены на домашний арест. В октябре список фигурантов московского дела пополнили новые имена. Спустя 2,5 месяца после акции протеста были задержаны еще 6 человек. Владимир Емельянов, Александр Мыльников, Максим Мартинцов, Андрей Баршай и Егор Лесных. Их обвиняют в групповом нападении на сотрудника Росгвардии. По их словам, они пытались защитить Бориса Конторовича, которого избивали силовики. Павла Новикова, который якобы 2 ударил полицейского пластиковой бутылкой, также задержали 29 октября.
Видите, новые задержания. Я телефон прямого эфира объявлю. 8 800 222 12. Пожалуйста, звоните нам и делитесь своими соображениями. Чем можно еще помочь этим людям? Что может им помочь? Вот первым я хочу поделиться тем, что он думает, Леонида Никитинского, потому что взялся Совет по правам человека при президенте Российской Федерации за эту историю. Хотя в самом Совете произошли перемены, казалось бы, не в самую либеральную сторону. Пришел им руководить Валерий Фадеев, человек известный Он, конечно, очень сбалансированный, взвешенный, но он очень прогосударственный. Мы знаем его по эфирам на федеральном канале. далее. Он такой верный, правильный государственный человек. Поэтому то, что этот совет взялся за дело помощи этим политическим заключенным, это, конечно, хорошо. Правда, Леонид?
Ну, мы за это взялись еще до вот этой значимой перемены. Угу. Было два заседания президиума, на которых обсуждалась повестка встречи с президентом. Как бы над этим не смеяться, что мы там что-то просим у президента, тем не менее, это самая большая для Совета возможность. Другой возможности, по сути, других и нет. Что-то сказать, о чем-то попросить, может быть, поставить какой-то вопрос. Правда, чаще всего для тех, за кого мы просили, это кончалось плохо, им делалось еще хуже, но тем не менее, такие вопросы надо ставить. Так вот, на президиумах была повестка утверждена следующим образом, что первым будет вопрос о выборах, с которых все началось, о выборах в Мосгордуму. Доклад должен был делать Илья Шаблинский, которого с нами, к сожалению, уже нет. Он исключен из состава Совета указом президента. Поэтому доклад будет делать, видимо, Борисов, который склонен считать, что с выборами все хорошо. Но вторым номером должен быть доклад это называется общественная активность, по сути дела о протестах, будет говорить Коля Сванидзе. Коля Сванидзе встречался с Фадеевым, и он сказал, что да, эта повестка действующая. А третьим должен быть мой вопрос. Должна была быть Тамара Морщакова, но она вышла из Совета, видимо, из-за того, что Шаблинского-то так не очень вежливо попросили оттуда. Значит, она собиралась говорить об амнистии, теперь я буду говорить об амнистии. Причем я вчера был у Фадеева, вчера встречался по его инициативе, это была встреча. И он подтвердил пока, но мы не знаем, как будут дальше разворачиваться, это предсказать нельзя. Там все-таки Путин главный будет рулить этой встречей. Но он подтвердил, что да, я буду говорить об амнистии. И мы хотим в нее специально включить пункт, касающийся участников летних событий. На мой взгляд, это некоторый выход паллиативный из положения, потому что общество расколото, как Леша правильно сказал. И это все большая глупость. Жестокость совершенно несоразмерна со стороны СК. И амнистия все-таки некоторый выход из положения, так сказать, давайте простим этих людей. Но вслед за этим я буду говорить о том, что такое, почему нет суда у нас. Вот эти приговоры, они мало того, что чудовищные, судьи не видят картину, они не видят, это обязанность суда смотреть обе стороны. А что делала полиция? И выясняется, что во многих случаях или это были провокации со стороны полиции, или вот в истории, где большинство арестованных, там просто, видимо, два полицейских испугались в окружении толпы. То есть они были неподготовлены. Они испугались, начали почем зря всех лупить, там палку сломали, а что-то спину, да. Но люди-то стали просто бросаться на защиту, говорят, что вы делаете, да. Судьи ничего этого не видят. Поэтому я буду ставить вопрос, если мне дадут слово, о том, что надо такие дела рассматривать с присяжными заседателями, о том, что надо возвращать систему народных заседателей, в том числе по делам об административных арестах, и о том, что вся власть принадлежит народу, и прежде всего это касается суда. Но мне кажется, что эта постановка вопроса единственно возможная, но Леша со мной не согласен, я его звал на свою площадку, он говорит, нет, это нам не интересно.
Вот он сейчас скажет, почему не интересно, а вы все-таки, Леонид, наверное, же допускаете, что Владимир Путин, мы примерно знаем, как он общается, как он реагирует, он скажет, что значит несоразмерное наказание? А вы что, суд? А у нас суд решает, соразмерное наказание или несоразмерное наказание?
Да, я уже готовлюсь ему сказать, что, Владимир Владимирович, ваша мантра о том, что суд разберется, уже не работает. Потому что суд ни с чем не разбирается. Да. Проблема в суде. И все...
А он скажет, так что же мне теперь суд отменить, Леонид?
Нет.
Не
зачем
скажет?
Отменить суд? Давайте представителей гражданского общества туда пригласим.
Включать.
Чтобы они принимали решение наряду с судьями. Это и есть ответ. Это очень серьезная реформа. Масса прецедентов.
Пока так было реформа, даже... это такое слово страшное, серьезная реформа. Люди-то вот сейчас сидят, их надо сейчас... Вот вы скажите, хорошо, допустим, хотя бы присяжные, их можно ввести на основе нынешнего, нереформированного законодательства?
Нельзя, потому что в 2008 году 212-я статья нынешняя, по которой дело то ли будет, то ли нет, но во всяком случае СК хотел его развернуть. Сейчас, видимо, они все-таки колеблются. Но вот эта 212-я статья о массовых беспорядках до 2008 года относилась к компетенции суда присяжных. Угу. В 2008 году она была изъята оттуда вместе со всеми делами под следствием ФСБ. Ну, верните
то
ее.
То есть все, что вы требуете, это вы предлагаете пакет, новый законодательный пакет, поправок и так далее, за который будет голосовать Дума, который за это голосовать, конечно, не будет и так далее. И
мы
так
же
так
понимаем,
то есть это
мы
не
же
решает
понимаем,
сегодняшнюю проблему.
Утопия
вот этих...
двигает миром. Да? Сегодня это кажется утопией, завтра или после завтра, а другого выхода нет.
Нет,
потому
а
что...
есть, подождите, но амнистия не утопичный выход, это же
ну,
второй
амнистия
выход.
Не утопичный.
Безо всякого, безо всякой реформы, просто амнистировать. Ну, амнистия, для
да.
этого они должны признать
как
себя виновными.
В 93-м году ведь был.
Я правильно
амнистия.
Понимаю, что для этого они должны признать себя виновными?
Нет.
Не
нет,
обязательно.
Совершенно не обязательно.
Это очень важный момент. Нет, нет. Плохо, если представляю вашего друга Егора Жукова, который...
Быть, нет, нет, это совершенно... Я не знаю, откуда это взялось, скорее из практики, что якобы... Амнистия распространяется только на тех, кто признал свою вину, ничего подобного.
А это помилование.
Слушайте, мы
помилование.
Говорим, простите, я не могу помилование. Просто Бубль больше молчать. Да,
секундочку, вы будете. Вот я просто. Нет, подождите, чтобы мы не путали амнистию и помилование. Вы хотите сказать, Леонид, нет, это важно прояснить. Вы хотите сказать, что вы предлагаете президенту Российской Федерации амнистию, которая распространяется только на
нет,
этих
нет,
людей?
Нет, 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 амнистия широкая.
А, тоже широкая.
К 75-летию победы туда войдут, как всегда. Временные, такие
это,
сяки,
общем, да.
но специальный
да.
пункт, касающийся, на наш взгляд, необходим.
Все понятно. Так, теперь Алексей.
Слушай, ну дай бог, чтобы СПЧ чем-то кому-то помог и становилось не хуже, как у вас было в прошлые разы, по вашему же заявлению, с людьми, которых вы пытались защитить, а лучше. Но мне все это напоминает разговор Совета по правам бюргеров с драконом в шварцевском произведении известнейшем. Вы поймите, вот когда говорят, что вот там судья не разобрался, система сбойнула, да не сбойнула она, не она решили. Заточена, чтобы работать
да,
так,
да.
и заточена не кем-то, она заточена
конечно.
Путиным и его ближайшим
да.
кругом.
Я совершенно согласен.
И в этом смысле, как бы, Владимир Владимирович, что-то не работает, давайте изменим там. Да отлично все работает, просто это работает. Совет по правам человека, мы все знаем этого человека, по чьим правам совет. И нужно не пытаться придумать какие-то, знаете, вот трубу прорвало, не надо ее заматывать туалетной бумагой, чтобы надо трубу менять, надо менять всю систему.
Еще лучше. Один реформу предлагает, другой систему.
Отлично. В том, что касается вытаскивания людей, прямо сейчас делается очень много.
Нет, давайте, а что они могут?
Кто? А, они?
Да, давайте им предлагать программу действий. Вот они предлагают реформу. Мы с вами понимаем, что это не маниловщина. Реформа возможна, но не сейчас, не сегодня. Это долго, и она может...
Не сейчас невозможно
быть...
и не реформа, окей, да.
Наш аргумент, мой аргумент состоит в том, что существует понятие легитимности власти. Она целостна. И если одна нога подломилась, а именно судебная, то пропадает легитимность всего. И нужен какой-то выход из этого положения.
Выход может быть
если
только
нелегитимным. Если это не будет поддержано уличной активностью, разумеется, никто ничего делать не будет. Одно другому не противоречит.
А выход может быть, он не называется нелегитимный, он может быть очень как-то житейский. Позвонить. Вот Владимир Владимирович там условно, или его помощник снимает трубку, звонит и говорит, что вот мой совет по правам человека считает, что это несоразмерно, а вы это уже заявили, что несоразмерно. То есть вот вы взяли на себя, я зачитала сообщение о том, что к вашему заседанию готовятся доклады, и даже Валерий чуть ли не со ссылкой на Вадеева, что несоразмерно. Это слово прозвучало, это как заключение. Вы тоже это слово произнесли. Несоразмерно. И вот тогда президент говорит, ну да, давайте кончать с этим делом, вот давайте вы просто вот суду объясните, что надо их там освободить. Вот как Алексея, например, освободили. Вот объяснили же в какой-то момент суду, что Алексея Меняйло надо освободить. Его освободили. Видимо, это единственный выход на сегодняшний момент верить в то, что вот какое-то случится просветление кое-у-кого, и он позвонит и скажет.
Ну, давайте. Мы понимаем, у кого паранойя, на самом деле, у Бастрыкина, как минимум, да, так сказать, он ловит врагов там, где их нет. Ну, вот, надо это объяснять. Об этом у нас нет другого способа, кроме как разговаривать, да.
И другого человека, который разрулить проблему, оказывается, в стране нет. Человек, который ссылается на суд, на самом-то деле, сам есть и есть суд. который может отпустить, может посадить. Это же мы с вами понимаем прекрасно. То есть вы, в общем-то, правильно находите себе адресат, это вы правильного к себе нашли. Другого-то нет адресата
нет
у вас.
Другого, нет другого. И все насилие творится только именем суда. Как, и те же самые, та адресата. Же самая Росгвардия и полиция, они же сами ничего не могут. У них нет полномочий. Полномочий-то у суда. А суда нет. Вот проблема.
Евгений.
Да, я хотел бы сказать, что больше согласен, наверное, с Алексеем сейчас. Но дело в том, что совет правам человека, как он верно сказал, это совет, понятно, по правам какого человека. И вот вы говорите, что если одна нога подломилась, значит, система перестает быть легитимно целой. При этом собираетесь просить о том, чтобы обращаетесь к главе исполнительной власти, с тем,
этого
чтобы
не нужно делать.
С тем, чтобы он.
Ну ничего, хулиганит-то в эфире.
Как главе исполнительной власти, с тем, чтобы он разобрался с какими-то недостатками власти судебной. При том, что ну, сама эта идея исходит из того, что у нас есть разделение властей, что абсолютно не соответствует действительности, и совершенно очевидно, что Путин является тем источником всех решений, грубо говоря. То есть здесь не идет речи о том, что кому-то нужно объяснить наверное, правду. Все. Товарищ Сталин ничего не знал, в партию пробрались враги.
Да нет,
это не такая история.
Нет, конечно.
Вопрос скорее... Вот в чем я с вами согласен, так это в том, что без уличной активности никакие инициативы рассмотрены
да,
не будут. Но это разговор уже не о просветлении наших царей и бояр. Это разговор о том, что им нужно показать, что им есть чего бояться.
Это разговор о давлении.
Это слово «давление» они не любят. Слово «давление» они не любят. Я стремился бы его избежать.
Это политическое давление, нормальное абсолютно. И это нормально, но в мирных рамках. К чему, о чем, кстати, и Жуков говорил.
Разумеется, в мирных рамках, но Егор Жуков доказательство того, что даже если вы в мирных рамках, вас все равно могут назвать экстремистом.
А мы разве спорим с этим?
Нет. Да. Тем не менее, возможно, сейчас челобитные менее эффективны, чем развитие какой-либо уличной активности. Разумеется, легальной.
Одно другого не исключает?
Не исключает, это правда. Но лично мне кажется немного странным, что Совет по правам человека сейчас стал изображать, что он занимается этой проблемой, после того, кого очистили от нескольких людей, безусловно, достойных.
Вот не надо произображать. Мы этим занимались.
Нет, вы этим занимаетесь, но многие другие
мы
люди...
Мы этим занимались и до, и продолжаем заниматься. Если нам не дадут этим заниматься, то мы рассосемся. Там останется...
Я же говорю не лично о вас. Безусловно,
нет,
вы этим занимаетесь.
Но я
что значит
рассосемся?
Подождите, что значит рассосемся? Нет, давайте мы вас на слове будем ловить. Что это рассосемся? Мы уйдем. Вот вы сейчас нам говорите, что если вот на этом деле... поставит крест на нашем расследовании, которое вы сейчас, собственно, это расследование, то, что вы сейчас делаете,
нет,
вы изучаете...
Это не расследование.
Это
предложение определенное.
Это исследование.
Мы будем просить поручения, как это полагается, что нам поручили разработать
Леонид,
проект.
Если бы вы были согласны с решением суда, вот ваш совет, вы бы просили что-то такое разработать, чтобы оно было изменено?
Нет, конечно.
Значит, вы не согласны
не
с решением суда. Правильно. Значит, вы хотите все-таки президента убедить, что оно неправомерное, это решение, неадекватное.
Неадекватно, да.
Так как вот, если вам говорят, идите-ка вы туда-то, вы уходите.
Конечно.
Если вот на московском деле будет вот поставлен такой крест, вы уходите. Хорошо.
А там просто нечего будет делать.
Да, пожалуйста.
Да, я бы поделился мнением. Это всего лишь мнение, но я пока в нем убежден. Мне кажется, что... скорее всего, власть нужно убедить не в том, что где-то допущены ошибки, потому что они никак, ну, ошибки никогда не интересовали эту власть. Она, в принципе, плохо умеет их признавать. И там тот же Котов... Тот же Котов сидит за пикеты в пользу тех людей, которые уже отпущены, при этом Котов все равно сидит. Да, это и моряки, и Сенцов, еще и Голунов. Да. Все эти люди на свободе, Котов нет. Мне кажется, скорее власти нужно объяснить, что издержек от оппозиционеров на свободе гораздо меньше, чем издержек от оппозиционеров в тюрьме.
Я совершенно с вами согласен. Именно это я и говорю, что, так сказать, вы сами свою легитимность подорвали вот этими историями.
Да.
Мы
да.
сейчас послушаем московских прохожих, которых мы спрашивали, чем же можно все-таки этим людям помочь, и помнят ли они о них. Давайте послушаем ответы.
Есть ли шанс освободить всех арестованных по московскому делу?
Ну, вообще шансы, как бы, если так говорить, наверное, на все есть. И думаю, что да, да, наверное. Считаю, что, наверное, здесь играет роль все-таки массовое сплочение людей, массовость в основном. Потому что понятно, что один человек в сути как бы ничего не изменит. И люди для того, чтобы что-то изменить, естественно, должны заявить о себе и сделать это в общем масштабе?
Ну, вообще, если честно, сейчас кажется, что уже шум очень сильно улегся. Мы лично, я думаю, Ваня согласится, считаем, что, естественно, надо освободить ребят. Нехорошо все, что происходит с ними. Но, к нашему большому сожалению, мне кажется, что высока вероятность, что из-за того, что шумиха утихла, как бы тех, кого отпустили, их отпустили, чтобы народ задобрить, того же Устинова, а вот какой-нибудь, ну, там, Жуков еще сидит, эти ребята, я боюсь... Ну, там разве что Оксимирон их поддерживает сейчас. Но в остальном, да, как-то тяжело с ними. Я не очень верю, к сожалению.
Совет по правам человека, например.
Ну, как-то, грубо говоря, непривычно от него ожидать помощи в таких ситуациях, на самом деле.
Конечно, их освободят. Сейчас, вот чтобы освободить, их надо либо осудить, либо оправдать. Значит, должен быть какой-то процесс судебный, правильно? А так вот как вот взяли, это просто даже не солидно будет. Как-то вот взяли, поддержали и отпустили.
Я надеюсь, что есть.
А кто или что может этому помочь и поспособствовать?
Мы все. Я надеюсь, что гражданское общество таково, что оно будет расти и будет влиять на то, что происходит.
Не, ну шанс он всегда есть. Голунова-то освободили. Но для этого нужно очень много людей. Причем не на нашем уровне, а на уровне выше. Которые что-то предпримут, как мне кажется.
А что и кто может этому способствовать или помочь?
Как ни странно, журналист. Когда объединились три крупнейших издания, это вылилось в то, что Глумов был освобожден.
Ну, шанс есть, наверное, небольшой, но есть. Наверное, больше активности надо проявлять все-таки, потому что все немножко успокоились. Вроде бы власти пошли на попятные, и стало тихо. Ну и потом запугивают, конечно, людей, запугивают даже вот этими штрафами ужасными, откуда-то взявшимися миллионами. Но хочется надеяться, потому что вообще непонятно за что.
Я считаю, что чем больше народу, как говорится, в это будет погрузиться, ну, мне кажется, только тогда будет шанс. Как-то помочь этому делу. Все равно общество как-то должно это осознавать и как-то двигаться в этом направлении. Потому что если какая-то малая ячейка будет об этом думать, то, наверное, все-таки вряд ли.
Есть такой тонкий момент, что они говорят, что если журналисты объединятся... Вы заметили, что объединяются люди, объединяются вокруг дел, но, во-первых, не скопом же объединяются. Все-таки все это личности, все это в индивидуальности, у каждого своя история судебная. Объединяются, как правило, вокруг тех дел, когда абсолютный, тотальный беспредел, то есть абсолютное отсутствие вины любой. Это дело Голунова, которому никаких наркотиков, конечно, у него не было. Это дело актера Устинова, который вообще стоял на глазах у всех, и, по счастью, это зафиксировано. Фиксировали камеры. Это дело Жукова Егора, с которого снято обвинение о массовых беспорядках и оставлены только его блоги в Ютьюбе, что, конечно же, невооруженным глазом видно, что это месть за его политическую позицию. Здесь объединяется. Но вот когда начинается... Вы понимаете, что вот бутылку бросил, и вот, наверное, он все-таки виноват. То есть, когда вот это слово несоразмерность уже не включается, уже не понимает, что, наверное, он должен все-таки свое отсидеть. Согласны со мной, Леонид, что как это вот начинает отматывать люди.
Действительно, достаточно тонкий, да. И я опять возвращаюсь к мысли, что если бы был нормальный суд, который бы не за день бы это рассматривал, а с участием представителей гражданского общества, рассматривал всю картину, тогда бы мы поняли, какова вина этого человека, который бросил бутылку. Он реагировал на какую-то провокацию. И какой он причинил вред. И я вас уверяю, что я много
слышал. И как вела себя полиция? Она ведь тоже может провоцировать человека на такую эмоциональную реакцию.
Безусловно, да, надо разбираться. А никто не разбирается. Суд превращен просто в полицейский орган. Это продолжение полиции, не более того, да. И вот проблема-то в этом. Да, я не готов тоже сказать, что никто не виноват. Нет, про кого-то готов сказать. Пожалуй, про всех, да. Потому что есть в уголовном праве, есть в общей части понятие малозначительности. И бумажный стаканчик – это явно не тот предмет, который, так сказать, заслуживает реального наказания. Да, это малозначительный проступок. Ну, дайте 10 суток, человек, 5. Да, но не несколько лет, да. Это какие-то очевидные вещи. Но общество проснется в какой-то момент. Это достаточно загадочная вещь. Социологи ломают голову над этим. А почему вдруг что-то вот модным словом хайп начинается такой? Да, вот что-то произойдет. Несомненно, я не сомневаюсь. Но и это потянется цепочка одно за другим, опять потянется.
Вы знаете, ну я не хотелось бы, чтобы до этого дошло. Вот спрошу, уважаемых Алексея и Евгения, ведь хайп-то может подняться еще раз, если Егору Жукову. Когда начинается? Расскажите нам рассмотрение по существу этого дела Егора Жукова, если действительно его закатают, этого парня, который на самом деле был кандидатом в депутаты. Вот он единственный из кандидатов, он там его не дорегистрировали, их там никого не дорегистрировали, он тоже был кандидатом, он пытался получить этот статус кандидата, и он единственный остался сидеть. Он сидит, домашний арест, но он сидит. Только дело вообще переквалифицировано уже совершенно в новую сторону. И вот если, конечно, я думаю, что если его дадут ему реальный срок, то это, конечно, вызовет волну нового возмущения. Тут бабки не ходи.
Но касательно переквалификации, для Егора, как для политической фигуры, 280-я, конечно, многократно опаснее, чем статья по беспорядкам, потому что она автоматически делает его как политика неприкасаемым, он не может больше избираться, будучи в списке экстремистов и террористов. Не то, что избирательный, но и собственный счет, да, просто какой-то иметь. Там, по-моему, максимум 10 тысяч рублей разрешено иметь. Это очень странное правило, которое ниже МРОТа почти во всех регионах. Но касательно того, что сейчас происходит с его делом, ситуация такая. 19 числа будут первые слушания, которые будут закрытыми. А после них, с большой долей вероятности, они пройдут там за один день, может быть, за два. А после них, скорее всего, сразу адвокатская команда получит уведомление о том, что будет вот основной уже суд, собственно говоря. И пока ожидается, что где-то в середине 20-х чисел, возможно, мы будем наблюдать уже этот процесс в своей развязке, на котором будет решаться, получит ли он реальный срок или получит условный. И вариант, что его оправдают, это ровно то, что должно случиться в правовом государстве. Но учитывая, что мы не живем в правовом государстве, иллюзий и каких-то ложных ожиданий я лично не строю.
С нами на связи Андрей Бабушкин. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей тоже член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Вы сегодня были, да, на этом заседании?
Ну да, это было заседание постоянной комиссии по гражданским свободам. И мы очень подробно обсуждали то, что имело место в Москве летом, и как не допустить повторения этих событий снова.
Вот вы, пожалуйста, нам расскажите, в каком ключе шло обсуждение, и есть ли надежда, что совет, вот это такое единое мнение совета, что эту ситуацию нужно разруливать, что это не соразмерные сроки. Вот просто расскажите о своем общем впечатлении.
Из того, что я услышал и сам озвучил, я прихожу к следующим выводам. Первое, как мне кажется, в совете существует понимание того, что ситуация выходит за пределы правового поля, и она должна вернуться в правовое поле. Члены совета, руководство совета понимает, что действия силовиков носили несоразмерный характер, и совет понимает, что он имеет шансы сыграть роль такого вот миротворческого центра, посредника между оппозиционными, горячими оппозиционными головами и не менее горячими головами силовиков. Надо, самая главная задача – это не выяснить, кто виноват, а выяснить, каким образом можно выйти из этой ситуации. Но, конечно, людей, которые пострадали из-за несоразмерного применения физической силы, мер процессуального принуждения, конечно, совет будет, я думаю, за них заступаться и будет призывать руководство страны, руководство правоохранительных структур не подаваться на соблазн быстро одним махом всех побивахом, а находить общий язык со своими оппонентами и со своими критиками.
Хорошо, Андрей, это, конечно, очень... Вот вы замечательные слова сказали, находить общий язык. Какой язык? Они вот сейчас сидят. Что может предложить совет для того, чтобы облегчить их участь, для того, чтобы их отпустили? Вот что будет предлагать совет? Какую схему действий президенту? О чем он будет его просить?
Я понимаю, у вас сейчас боль, это общая наша боль. Я не могу говорить, как вы понимаете, это не совета. Я могу сказать, что я озвучил целый ряд системных нарушений, и Валерий Александрович Фадеев попросил мне изложить все это на бумаге. для того, чтобы было о чем говорить с силовиками. Как я понимаю, согласились с моим предложением о том, чтобы организовать совещание с участием руководителей силовых ведомств. Ну, а в отношении тех людей, которые сегодня находятся под стражей, по-видимому, необходимо тщательное изучение вмененных им обвинений и принятие советом неких экспертных заключений правовой и правозащитной оценкой вот этих самых действий, которые в отношении совершены.
То есть еще раз вникнуть в эти дела вы предлагаете, ну, не себе, потому что вы уже вникли, а президенту Российской Федерации, чтобы он с кем-то еще все это изучил, с кем-то. С
ну,
кем?
Вы знаете, мне сложно сказать, мы никогда не президент президента, поэтому вряд ли здесь надо уповать на Бога, на президента, на добрые руководства, находящихся сверху. Я думаю, что надо сегодня находить общий язык с представителями прокуратуры, с представителями силового блока, обращать внимание судов на выявленные нарушения и пытаться вот имеющимися опасными инструментами ситуацию вернуть в нормальное правовое русло. Андрей... Ну, конечно, если государство делает, конечно, мы будем об этом информировать президента. Я думаю, что будет совершенно правильно.
Да, просто вы извините, у нас такой есть стереотип в нашем сознании, но он существует, и он не на пустом месте, что для того, чтобы вы находили общий язык с силовиками, это президент должен сказать силовикам, чтобы они нашли с вами общий язык.
Ну, вы знаете, мой опыт показывает, что это не так. Президент может сказать, чтобы нашли общий язык, а силовики его не послушали, а может, президент намекнул, и силовики его поняли. А может, президент вообще ничего не говорил, а силовики понимают, что как бы мы с ними работаем на одном поле, и представления, скажем, о представителях несистемной уличной оппозиции, они прям ошибочны. И у нас там было много ситуаций, сейчас это связано с внедрением институт общественного контроля, когда силовики понимали, что гражданское общество – это не противник, что это друг, что это союзник. Но, увы, силовики меняются, происходит ротация. Вместо тех генералов, которые понимают, приходят новые люди, для которых все это оказывается совершенно необычным явлением, да, которые до сих пор не работали в этой сфере. Поэтому эти договоренности сейчас приходится обновлять. Но в целом, конечно, я с вами согласен, что президент дает некую установку. Он формирует у силовиков представление, что есть гражданское общество. Это опора государства или какая-то такая вот непонятная сила, враждебная, от которой то и дело надо дать это себе. Конечно, установка здесь формирует президент. В этом плане все важно.
Андрей...
Но ждать, пока президент приедет, все проблемы решит, это совершенно неправильно.
Из того, что вы сказали, мы делаем очень важный вывод, что ваш совет, надеюсь, что всем большинством считает, что в этом деле допущено, мягко сказать, серьезное нарушение, что наказания несоразмерны, и что очень много здесь просчетов и следствия, и судебной системы. Правильно, что это вы все согласны с этим?
Я не считаю, да, но за весь совет я говорить не могу, потому что решение совета здесь нет. Я могу говорить только от себя и могу по поручению своей постоянной комиссии номер 10, говорить от имени комиссии. Но мое мнение именно такое. Да,
именно
что
такое.
Ошибки, злоупотребление, несоразмерное применение физической силы. И даже более того, среди силовиков нашли провокационные силы. Ведь не случайно они сформировали группу из 92 следователей Следственного комитета для борьбы с внешними массовыми беспорядками, которые то ли были, то ли будут в ближайшее время. А массовые беспорядки так не произошли. Хотя 92 человека были оторваны от осуществления следственной деятельности и брошены на борьбу, как выясняется, с ветряными мельницами. Да? Такие 92 там пехота в погонах, да, со своими ручками, подписи, которыми они ставили подписи, позволяющие человека направить, арестовать, задержать. По 91-й статье этим направить внутрь, такие опасные там пехоты, более опасные, чем там пехота со шпагой. Вот, и они кинулись на эти ветряные мельницы, а там даже ветряных мельниц не оказалось. То есть какие-то люди, они вот надеялись на эту профессию, сделать карьеру, создать себе некие преференции, понравиться властям, подставить президента, надо сказать, давать своими именами называть эти вещи.
Спасибо вам огромное, Андрей, за участие в нашем эфире, что вы так сориентировали нас в направлениях, в которых движется мысль, либеральная мысль отдельных членов Совета. И я спрошу Леонида Никитинского, а как она будет оформлена? Вот вы сказали, что вы согласны, Андрей согласен. А вот найдется, мы же уже по истории вашего Совета знаем ситуации, когда 5 человек за, а потом 8 человек говорят, а мы-то при чем здесь? Мы не подписывали, и мы с ними не согласны. Как мы узнаем, что весь Совет по правам человека при президенте Российской Федерации считает эту историю, мягко сказать, богатой на нарушения и на несправедливость?
Мнение Совета уже было выражено, опять же, до изменений в его составе. Уже более половины членов Совета проголосовало за определенные заявления. Я сейчас не помню его деталей, но именно смысл был в том, что массовых беспорядков никаких не было. Поэтому мнение Совета... Но мнение Совета ничего не значит. Да? Просто ничего не значит. Мы не имеем никаких административных полномочий.
Нет, ну вообще много чего ничего не значит. Но тем не менее, хорошо бы, чтобы оно было все-таки.
Нет, неплохо. Конечно, хорошо. Пригодилось. Хорошо, что оно есть. И пока оно есть. Но как бы, большинство, меньшинство, толк-то решает, как справедливо было сказано, один человек.
Нет, я хотела узнать, как это будет визуально. Вот Совет по правам человека завтра собирается, например, и выражает вот такую вот свою общую канву, видение этого дела.
Нет у нас такой формы. Все-таки мы же тут, если рассуждаем в таких, скорее, юридических категориях, да, заявление Совета это ничего, да, это не постановление, не распоряжение, не решение суда. Ну, что-то мы заявили, что дальше-то? Ничего не произойдет. Поэтому, собственно говоря, это тоже, это важная какая-то штука.
Вот, может быть, я не четко, неправильно, непонятно выражаю свою мысль. Но я хочу понять. Вот сидит перед вами президент. Мы же видим это по телевизору, я смотрю на эти ваши заседания. И нам же важно понимать вот с Евгением и с Алексеем, что вы все ему вот эту точку
точно
зрения излагаете.
Что...
А,
точно
вот.
Не все.
Вот это то, что...
Точно не все.
Да, что он...
Вопрос для меня, я не знаю, что будет происходить. Я не знаю, как будет происходить эта встреча. Я не знаю, получу ли я слово. Я, конечно, не буду там вскакивать, кого-то расталкивать и вырывать микрофон. Если я получу, я скажу то, что я скажу. А другие скажут совсем по-другому. Ну что же, а решать-то все равно будем не мы. И более того, когда я говорю, что людям, за которых мы вступались, становилось хуже, это же тоже не президент делает, да? Хотя я думаю, что он понимает этот механизм. Но это же не он делает, не он дает распоряжение, ну-ка загнобите там Пономарева, да? Нет. Он просто взирает там сверху как-то вот в такой манере, значит.
А вы тоже сказали ведь, Алексей, что были случаи, когда и хуже. Вы что имели в виду? Какие ситуации? Когда...
Не, ну, только то, что,
только
вот
то, что случилось.
Сказал, да. То, что мне вообще, случилось. Не знаю, мне грустно то, что мы обсуждаем какие-то симулякры какими-то экивоками, парафразами и намеками, как будто мы находимся в 75-м году.
Леша, вы в 75-м не жили, там совсем по-другому было.
Окей, хорошо, в моем вот...
представлении, 75-го года,
да,
мы
не говорим правду. Да, вот сейчас Бабушкин, он же все понимает отлично, да, он говорил, что вот там то, вот это, значит, не разобрались, превышение несоразмерное, да все соразмерное, все ровно так, как эта система настроена и заточена, все сделано очень четко и правильно, ну там в паре случаев они недооценили, переоценили, да, там пришлось Устинова выплюнуть, пришлось еще несколько человек выплюнуть, потому что обраточка пришла слишком сильная, но в целом в остальном работает отлично и как надо. И пока мы себе будем говорить, вот там, Совет по правам человека, встретиться с президентом, донесет, он же не понимает чего-то. Мы,
нет,
сами себя
понимает.
Мы сами себя обманываем. Нужна общегражданская солидарность.
Нет, я вот...
Нужна, у нас, смотрите, у нас водопроводная труба.
Не потому, что он донесет.
Водопроводная труда,
послушайте,
труба
потому что он... Нет, я просто вас все равно прерву. Потому что не потому, что он донесет, он отлично все знает. Меня тоже веселят вот эти вот заявления о том, что это силовики как-то там сами перегнули. Да, они перегнули, потому что им сказали. Вот так перегнуть, а не по-другому. Им сказали сегодня перегнуть, завтра не перегнуть. Мы все это видим. Я не о том. Я говорю о том, что не помешает, если он видит, что не только на улице стоят люди, но и за этим столом сидят люди, которые не согласны.
Нет, я же не про это. Это, конечно, не помешает. Я про то, что мы, ну, вот здесь же у нас, да, мы не с президентом общаемся.
Нет.
Почему мы не говорим прямо, что система вся прогнила? Нужно не тем заниматься,
что
мы скотчем, заматываем вот эти вот дырки.
Леш, так мы об этом прямо говорим.
Создавать новую трубу без опоры переговоры на вот эти вот фейковые институты якобы власти, хотя на самом деле феодальные группировки завладели Россией. Создавать новую систему, сами им параллельно, в параллельной реальности с ними.
Каким образом вы предлагаете делать? Давайте.
Отдельная передача. Отдельная передача про это.
Не, почему? У нас есть время послушать.
Отлично, хорошо. Через развитие параллельных институтов гражданского общества.
Революцию я не согласен.
Да какая революция? Я не говорю о революции. Революция это не то. Параллельные институты гражданского общества, те, которые могут быть параллельными. Но для начала, так как мы сейчас арестантов вытаскиваем. Институт гражданской солидарности, институт репутации.
Это не параллельно. Почему это параллельно?
Институт обратной связи. Институт обратной связи, когда в ответ на посадку априори невиновного человека выходят все артисты с общим охватом аудитории 80 миллионов россиян и говорят: так нельзя. И вот
Алексей,
это
но это не параллельная
реальный...
структура. Это гражданский институт, он встроен в эту систему. Он существует в рамках
системы. Какая система существует в рамках этой системы? То, что артисты, не сговариваясь, вышли к администрации президента?
Но для этого не нужно, послушай, для того, чтобы они вышли к администрации президента, не нужно менять строй, устраивать революцию. Правильно? Они выйдут и так, без революции. Они же вышли без революции. Не нужно
так
создавать специальную структуру, чтобы
новой,
они вышли.
Да, это и есть создание новой системы. Когда люди объединяются, действуют вместе, не спрашивая у не бья челом, действуют и вытаскивают людей.
Такая система будет создаваться сама по себе, к этому делу
идет.
Власть этого пока не понимает. Конечно, цивилизация будет развиваться.
Это всегда действие.
Когда государство будет вообще не нужно, они этого пока не понимают. Это будет происходить само собой.
Это будет происходить тем быстрее, чем честнее мы будем. Если мы будем говорить, что система сгнила, давайте строить новую, больше людей мобилизуются для того, чтобы строить новую. Если мы говорим, что надо вот тут подкрутить, тут поменять, тогда
я считаю, это очень интересный разговор. Мы приглашаем к участию в нем. Вот звоните нам и задавайте Алексею вопросы, как он себе это представляет. Мы пока сейчас послушаем адвоката Леонида Соловьева. Это адвокат Егора Жукова. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте,
вот вы нам, пожалуйста, Леонид, ответьте на один простой вопрос. Нам можно еще надеяться на мастерство адвокатов, на то, что суд все-таки разберется, или нам остается надеяться на то, что на людей, принимающих политические решения по поводу людей, о которых мы сегодня говорим, будет оказано некое давление. Либо вот общественным советом гражданским, либо демонстрацией и так далее. Можем ли мы еще рассчитывать на то, что вам пригодится ваше юридическое мастерство и профессии?
Вопрос очень интересный. Я считаю, что здесь все должно взаимодействовать вкупе. То есть без ясного изложения с юридическими тонкостями до суда невозможно достучаться. Но ровно так же и происходит сейчас, что без какого-либо общественного давления до суда тоже сложно достучаться. Вот, поэтому мы, наверное, все вместе как-то должны взаимодействовать и показать суду, что Егор не экстремист.
То есть вот это очень важно, что это такие сообщающие сосуды, что суд чувствует, что к несогласию юристов добавляется ощущение общества, которое считает это крайне несправедливым. Какие у вас сейчас прогнозы? Вот давайте случай Егора, который действительно относится к разряду вопиющих. Он даже уже впрямую, его начиналось все с протестов, в которых он участвовал, выборах, в которых он участвовал, заканчивается вообще его блогами, которые появились задолго до всей этой истории. В блогах нашли какой-то там экстремизм. Как будет развиваться его дело, какие у вас сейчас ближайшие юридические формальности и какие прогнозы вы сами себе даете на эту историю, и нужна ли политическая воля, чтобы это прекратить?
Сейчас, как вы знаете, 19 числа будет предварительное слушание. Мы будем просить вернуть дело прокурору. В том числе, помимо всего прочего, это наше основное ходатайство. Я думаю, что его, конечно же, не вернут. С учетом того, что дело рассматривает судья Ухналева, она довольно-таки известная судья, поэтому каких-то особых чудес мы не ждем. Вот, поэтому полагаемся все-таки на основной процесс, который пройдет несколько позже. Мне сейчас сложно, на самом деле, что-то прогнозировать, насколько повернется этот процесс, потому что это его обвинение, это все-таки проба пера. да? Это проба пера со стороны силовых структур, которые хотят проверить, пройдет ли вот такое обвинение вообще. То есть все ли у них получится, да? На примере Егора Жукова, если сейчас он будет признан виновным, причем на самом деле не столько важно именно вот в контексте того, о чем я говорю, будет это реальный срок или условный. Потому что нас не устраивает и условный срок, и самый минимальный условный срок нас не устраивает. Любое признание его виновным нас не устраивает. Поэтому, поскольку я считаю это пробой пера, для них крайне важно вот это все пропустить через суд. Да? Я все же считаю, что суд действует не то чтобы как независимая структура, да, но как структура все-таки со своим особым мнением. И сейчас им, силовикам, нужно вот это все дело, грубо говоря, получить одобрение на будущее, да, что вот такое прокатывает.
Ну да, вот. Это будет очень хороший и страшный урок для других ютубовских блогеров, которые должны будут все прошерстить все свое творчество и поудалять.
Я вот, извините, да, перебью вас, но мне кажется, что здесь сколько ни шерстишь, сколько ни проверяй, любое твое высказывание о политике, да, современной, о действующей власти, хоть как-нибудь в негативном смысле, может быть расценено в будущем экспертами-лингвистами из ФСБ как призывы к экстремизму или еще к чему-то, да, поскольку мы видим, насколько натянуто все обвинение, здесь, мне кажется, это явный сигнал к тому, что публично не критикуйте. Вот. Лучше все обсуждайте на кухне и нигде более.
Леонид, у нас тут возник некоторый спор, два Леонида. Я хочу, чтобы вы тоже в нем поучаствовали. Вот скажите, пожалуйста, мы говорим о том, что есть такая структура, она как бы серьезная, у нее серьезное название, это Совет при президенте Российской Федерации по правам человека. При этом она не имеет никакого, вот нам, Леонид Никитин, никакого совершенно, никаких полномочий, она не может ничего, она может только разобраться и сказать, честно, нечестно, справедливо, несправедливо, адекватно, неадекватно. Вот как-то вот создается ощущение, что сейчас несколько человек из этого совета считают неадекватным это наказание. Вам бы пригодилось, если бы этот совет своему президенту сказал, что здесь неправильно, несправедливо, нужно пересматривать, нужно этим кончать с этим. Вам бы это пригодилось как адвокату?
Вы знаете, если только в контексте какой-то моральной поддержки, да, потому что суд ведь, имея такое свое уже внутреннее убеждение, да, так называемое, они могут и не ориентироваться на это. Вот все, что у них есть вот сейчас в деле, да, им этого может абсолютно хватать, и, ну, совет там или уполномоченный по правам человека что-то сказал, или 600 поручительств, как у нас было в самом начале, значит, всего этого процесса, вот, причем от известных людей и так далее, в том числе, суд может это просто проигнорировать, вот, поэтому это, безусловно, ну, было бы приятно и очень воодушевляюще, но не могу сказать, что это как-то вот императивно бы повлияло на все.
Спасибо вам огромное, Леонид, за участие в нашем эфире. Да, спасибо, мы вам желаем успехов. Вот, Алексей, ваша программа все-таки действует на ближайшие месяцы. Вот систему вы за ближайшие месяцы не сломаете. Что
знаете,
делать?
Я сейчас передам слово Евгению, потому что я много наговорил. Он еще не успел высказаться то, что он хотел высказаться. Программу нашу мы расскажем еще. Это не на 3 минуты разговора.
Хорошо, договорились.
На самом деле, я вот до звонка Леониду Соловьеву наблюдал две таких сложно совместимых на первый только взгляд позиции, на самом деле легко совместимых, о том, что нужно, значит, доносить об ошибках этой системе, о том, что она может быть подвержена коррекции, и в то же время Алексей говорит о том, что нужно создавать там параллельные институты и все остальное. Лично мое мнение на этот счет таково, что та Россия будущего, о которой, видимо, Алексей говорит, которую имеет в виду, она, в принципе, уже появилась. Просто она появилась пока не на уровне государственных институтов, а на уровне людей. Там нас, нашего коллеги, этого канала, на котором мы находимся и так далее. В принципе, все это и есть элементы России будущего. Но власти нет, да. То есть это как бы все институты уже существуют, просто у них нет территории, да, и всего того, что должно в итоге называться государством. Между тем, я очень хотел бы, чтобы дискуссии о методах действия никогда не переходили на какой-то повышенный тон, потому что понятно, что активисты вроде меня или Алексея окончательно уже устали ходить с какими-то челобитными или устали даже от идеи того, что это нужно делать, но в то же время люди, которые опасаются каких-то кардинальных или радикальных перемен, хотят как-то потихоньку корректировать эту систему. И я думаю, что правда, она, как всегда, посередине окажется. И пока мы занимаемся какой-то уличной активностью, ведем политические кампании, создаем правозащитные организации и так далее, немногочисленные, но, к счастью, существующие адекватные люди в разных органах власти, в том числе, или в Совете, в том же при президенте, все это может стать вот основой для той страны, о которой мы мечтаем.
Продолжаем мы искать правду, и на этом завершаем нашу передачу. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов свободы.